Однако то, что рассказал Ульф, содержало в себе все необходимое для хорошей сказки шпиона. Было там как раз столько правды, чтобы рассказ звучал правдоподобно, и столько вымысла, чтобы слушающий не узнал слишком многого. Я не знал, что случилось под прожорливой горой, но был уверен, что Ульф не умеет метать молнии, способные разгонять Ройхо, как ветер разгоняет дым. И я впервые слышал, чтобы он имел морской камень с отверстием посередине, такой, который, если смотреть сквозь него, позволяет видеть и слышать правду, прикрытую любым колдовством и заслоненную любой иллюзией деющего. Камень, который позволил Ульфу разогнать тени, рассыпался в прах. Вместе с ним ушло и умение метать молнии. Сперва я даже надеялся что-то узнать из этого рассказа. Но достаточно было посмотреть на Грюнальди, который глядел с невинным лицом на притолоку, задумчиво прихватив нижнюю губу. Я надеялся, что сказки ночного странника хватит, чтобы успокоить интерес нашего хозяина. Люди с побережья и правда часто странствуют морем, но смотрят на все по-своему, и, независимо от того, насколько далеко забираются, все равно остаются темными и наивными. Особенно те, кто живет неподалеку от урочища. Эти могут поверить во все, стоит только рот открыть. С другой стороны, я сам видел уже такое, во что не поверил бы. Расскажи мне об этом кто другой.
«Сказать честно», — отозвался Кунгсбьярн, — «с того времени, как началась эта война богов, в мире случаются странные вещи. Мы уже повидали всякое, как на море, так и на земле. И нынче непонятно, что лишь кажется простому человеку, а что случается на самом деле. Но есть и вещи, менее достойные веры. К таким относятся истории о том, что у тебя украли змеи и что ты, собственно, вернул. Ты сказал мне, что это ящик с твоей мертвой родственницей. Вот только мне, Ульф, проще поверить, что ты смотрел сквозь камень или что метал рукой молнии, чего ты уже якобы не умеешь, чем в то, что кто-то украл у вас покойника. Потому я думаю, что чем бы оно ни было, то, что лежит под лавкой, имеет общее с песнями богов и служит для того, чтобы безопасно пройти сквозь урочище, такое, как то, что под прожорливой горой. Полагаю также, что это не змеи украли его у тебя, а ты у змеев. Хорошо, что ты поубивал их, и хорошо, что вернул своего человека. Но эта вещь — добыча, полученная на моей земле, и принадлежит она мне. А ты, как человек бывалый, знаешь, что хозяину надлежит отплатить за гостеприимство. Тебе эта вещь уже не нужна, а я хочу ее как подарок для себя».
Я осторожно осмотрелся по залу и увидел, что кроме тех дверей, через которые мы вошли, есть еще 4 входа, по одному в каждой стене. Начал я также раздумывать, удастся ли снять оружие, висящее на стенах. Остальные ночные странники тоже уселись как-то по-другому, расслабляя руки, ставя ноги так, чтобы суметь молниеносно встать, и внимательно притом присматривались к тяжелым предметам, до которых можно дотянуться. Грюнальди откинул голову назад и шевельнул ей так, что ощелкнуло в шее, а Спалли сплел пальцы до треска суставов.
«Кунсбьярн», — ответил Ульф, — «ты человек бывалый и мудрый. Ты наверняка помнишь, что обещал нам через своего человека мир. Не верю, что ты хочешь вызвать отвращение и гнев Хинда, подняв руку на гостя на твоем пороге. Подарок тебе надлежит, и я охотно отдам тебе меч или золото, но останки моей тетушки принадлежат мне, и так оно и останется, несмотря на то, что ты там себе думаешь. Не верю также, чтобы ты хотел отобрать у меня это силой. Помни, мы как раз вернулись из-за каменных клыков, а тела тех, кто кое-что у нас отобрал, лежат там в снегу».
Кунгсбьярн откинулся на спинку своего стула и положил руки на подлокотники, увенчанные головами воронов.
«Согласно обычаю, — сказал он, — «Если ты обладаешь ценной вещью, полученной на моей земле, а я ее хочу, то ты должен сражаться за эту вещь, чтобы оставить ее себе».
Ночной странник прикрыл веки и выдохнул через нос.
«Я должен с тобой биться?» — спросил Ульф терпеливо. «Я стирсман в своем граде, я сижу на вороновом троне, и меня окружают сильнейшие из рода. Ты же в этот миг лишь странник в пути, и все богатство твое у тебя на хребте, а потому мы вовсе не ровня, ты и я. Кое-кто будет сражаться за меня, а ты можешь попросить о том же любого из своих людей, если захочешь».
Мы взглянули на Ульфа, но тот лишь отмахнулся.
«Я сам решу это дело. С кем я должен биться, Кунгсбьерн?» «Сейчас ты сам все увидишь. Биться вы станете на дворе, причем безо всякого оружия и без брони. Это не бой на жизнь и смерть, но если случится и так, что кто-то из вас погибнет, вы должны принять, что ваши родные и близкие не станут искать мести. Если вы оба окажетесь на земле, то пусть тот, кто не сможет больше сражаться, крикнет «довольно» или ударит в землю ладонью, если не сумеет ничего сказать. Бой проигрывает тот, кто уступит или падет без сознания на землю. Если это будешь ты, отдашь мне эту вещь. Если же проиграет твой противник, сохранишь ее. Так я сказал, и никто не может заявить, что не знает правил».
«Ладно, согласен», — заявил Ульф раздраженно. «Пойдем на двор и решим дело, пока не приморозило еще сильнее».
Мы пошли наружу и пристроились где могли, заняв ступени и галереи, чтобы наблюдать за боем. Было там светло от огней, горящих в кованых железных корзинах, расставленных вокруг вымощенного камнем подворья, выметенного до голых камней.
«Мне это не нравится», — сказал Грюнальди. «Этот Кунгсбьерн что-то крутит. Понятия не имею, что именно, но не удивлюсь, если тебе придется сражаться без доспеха с нифлингом или медведем».
«А я помню, как Ульф поучал нас, чтобы не давали втягивать себя в авантюры», — заметил Спалли.
«Не я выдумал эту ерунду», — заметил Ульф. «И мне оно не нравится настолько же, как и вам. Вот только выбора у меня нет. Важнее всего, чтобы деющее попало в сад. Может случиться так, что я погибну или что меня свалят. Берите тогда саркофаг и пробивайтесь наружу».
«Легче сказать, чем сделать», — фыркнул Грюнальди. «Может, сделаем иначе? Я потеряю сознание, а ты пробивайся в толпе с саркофагом к воротам».
«Кто бы там ни пришел, Ульф, лучше его победи, а не то все, что мы пережили, будет зря», — сказал мрачно Вьюн. «Мы не сумеем отсюда вырваться. Самое большее — погибнем, сражаясь».
«Из этого толк будет небольшой», — заметил я. «Кажется, придется тебе побеждать любой ценой. У тебя же найдутся твои таинственные способности».
«Я тебя услышал», — сказал Нитейсеф немрачно, снимая куртку и кольчугу. «Сделаю, что смогу, но я совсем несовершенен. Любой может получить в морду, и лучше бы, чтобы это случилось не сегодня».
Он вышел на подворье и встал, ожидая.
«Может, уже начнем?» — предложил. «Холодает».
Какой-то человек, укутанный в подбитый мехом плащ, вышел на площадь, но был это не противник Ульфа.
«Будет бой!» —
крикнул он громким, охрипшим голосом.
«По приказу стирсмана сей странник померится силами с тем, кого вы уже несколько раз видели на этом дворе и который никогда не бывал побежден. Ставка — добыча, которую странник захватил в наших землях и которую он держит вон там, под полотном. На стороне же дома воронов встанет другой пришелец издалека, которому предоставили мы кров».
Сбоку от площадки отворились двери, выпуская изнутри яркий свет, в котором появилась фигура огромного стройного мужа на голову выше остальных.
«Глядите, идет танцор кулака!»
В сиянии появился Ндели. Танцор кулака — клан Гадон-Сар, кибериец, Ндели-Алегенде, мой человек. Все еще в неволе, сражающийся для Кунгсбьярна плачущего льдом против нас.